продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Данил Гусельников в студии. Как всегда, напоминаю, контакты для связи. И не просто так, а чтобы вы задавали вопросы нашим экспертам, оставляли мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Телеграм, радио нижнее подчеркивание «Спутник». Приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Для тех, кто пользуется WhatsApp и Viber, есть отдельный номер телефона 8-968-766-33-11. Ну и заходите в нашу группу ВКонтакте. Там и трансляция есть, кстати, как есть и на Рутубе. И очень много всего интересного. И в комментариях трансляции тоже можно оставить ваш вопрос. Увидим, передадим экспертам. А ближайший час будем общаться с доцентом кафедры истории России МПГУ, кандидат исторических наук Алексей Синелобов в эфире «Радио Спутник». Алексей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И будем говорить мы о том, как развивались ижевские заводы. Да не просто ижевские, да не все, скажем так, ижевские заводы, а оружейные военные заводы. Поговорим и о легендарных экземплярах, и о легендарных людях, которые с этим связаны. Алексей Павлович, ну вот если мы говорим об Ижевске, об ижевских заводах, с чего начинаем?
Да, ну давайте только я как историк буквально пару слов скажу об историографии, потому что мы историки всегда с историографии начинаем. Тут я буквально пару слов. У нас последние десятилетия оживился вообще интерес и к военной истории, и к оружию. И это все замечательно, это все очень хорошо. Появляется огромное количество статей, специалистов, причем не только историков, но и технологов, вот мастеров, то есть, да. Вот. Но вместе с этим отметим некую такую тоже тенденцию. К сожалению, очень много монархического, такого очень много такого прославления, что, дескать, бойцы Красной Армии в годы Великой Отечественной войны разгромили нацизм с помощью оружия Николая II, вот все вот эти вот бредни, спекуляции, поэтому тут мы постараемся все-таки быть более умеренными.
Историческую справедливость.
Да, историческую справедливость. Значит, здесь с чего надо начать? В начале 19 века в Российской империи существовало только два крупных производства вооружения. Это Тульский и Сестрорецкие заводы. Они были открыты Петром Великим, но тут, конечно, с одной большой оговоркой, тульские оружейники известны еще в XVI веке. Поэтому большие традиции были заложены. И очевидно, что продукции этих двух заводов не хватало. Это было всем понятно, тем более уже накануне наполеоновских войн. Ясно. И поэтому власти поставили задачу создания нового завода, которую выполнил Андрей Федорович Дерябин. Сейчас я еще о нем скажу. Выдающийся человек. Ему в Ижевске памятник стоит. Абсолютно справедливо. Но завод возник не на пустом месте. Он возник на месте железоделательного завода Петра Ивановича Шувалова, который был открыт в 1760 году. Но в январе 62 года Петр Иванович Шувалов умер, завод переписали в ведомство, вернули. Во время пугачевских выступлений завод был сильно разрушен, рабочие перешли на сторону восставших, и поэтому вот к началу 19 века там едва-едва теплилось производство. И когда Андрею Федоровичу Дерябину была поставлена задача выбрать место для нового завода, он не сразу, конечно, определился, колебался. Вот, вообще, надо сказать об этом человеке, достойнейшем абсолютно. Он прожил очень небольшую жизнь, 50 лет всего. Но вот человек сделал сам себя, что называется, выдающегося ума, как писали о нем современники. Он сам из семьи диакона, из Пермской губернии. Он отучился в Тобольской духовной семинарии, а потом вдруг неожиданно резко изменил свою судьбу. Он поступил в Петербургское горное высшее училище. Блестяще его окончил. В 1790-е годы он был отправлен в Европу в длительную командировку. Он побывал в Германии, во Франции, в Англии и стал подлинным настоящим специалистом и горного дела, и металлургии. И в 1804 году он разработал проект горного положения и подал на высочайшее имя. Император Александр Павлович, Александр I, в 1806 году подписал. Почему он выбрал это место? Он не сразу обратил на него внимание. Там были другие варианты. Но он взвесил все за и против. Во-первых, железоделательная база уже есть, то есть сырье уже есть. Дальше, вот этот вот знаменитый огромный пруд, который был уже прокопан еще до него, который, понятно, да, снабжает колеса, да, деревянные. И, наконец...
Это, кстати, любопытный факт. Немногие знают, как оказалось, для чего нужны были эти пруды в свое время.
Это было специально выкопано. Еще началось это при Шувалове. Там 50 колес целых работали. Это мощнейшее.
Вода,
да, они были...
падает на деревянные
вода
колеса.
Вода падает на деревянные колеса. Ну, конечно. Вот. И что еще очень важный момент. Ведь самое главное тогда для любого производства – это топливо. Там очень много лесов. Причем... уголь повышенной отдачи, тепловой. Mm-hmm. Поэтому вот все взвесив, он остановился именно на этом месте, и действительно начинается история Ижевского завода. Мы можем ее условно разделить досоветский период на два этапа. До 1866 года. Mm-hmm. Из 1866 до 1917. Почему? Потому что до 1866 это была крепостническая по своей организации. Крепостнический труд приписной, а с 1866-го, когда заводские рабочие получили свободу, здесь уже начинается все-таки несколько другая история. И еще обязательно я назову одного человека, почему? Потому что, ну, те, кто живут в Ижевске, прекрасно его знают, безусловно, и надо отдать просто дань уважения, это Семен Емельянович Дудин. Выдающийся наш архитектор. И его называют главным, кто, собственно, принес на Урал классицизм. Почти 50 проектов он там реализовал, и вот именно он строил. Он сам был из крепостных, но он учился у нашего видного архитектора Захарова, и вот он строил первоначальные корпуса, он строил арсенал, который сохранился до сих пор, вот, его можно наблюдать. Выдающийся абсолютно был человек, увлеченный. Там он, собственно говоря, в 1825 году и умер. Поэтому вот само по себе вот основание, это была, конечно, очень-очень важная страница и с точки зрения развития этого региона, и с точки зрения появления нашего нового тогда производства именно вооружения.
Алексей Павлович, а могу я вас немножко перебить, вернуться в доижевскую, скажем так, эпоху? Вообще удивил, на самом деле, что всего два завода было при Петре Первом, например, который постоянно вел войны. То есть до наполеоновских войн двух заводов на всю огромную страну хватало?
Ну, сказать, что хватало, в принципе, будет не совсем верно. Только тут нужно иметь в виду, что в истории войн еще очень важную роль играл трофейное оружие, mm-hmm. которое всегда усовершенствовали, которое всегда дорабатывали, которое всегда использовало. Потом, вот у нас тоже не совсем понимают, что, понимаете, произвести, скажем, саму по себе фузею, да, ну, то есть, условно говоря, ружье, это абсолютно недостаточно, потому что... Там сразу огромное количество возникает сопутствующих проблем, да? Это вот то, что будет видно в XIX веке, это особая технология развития пули, например. Это вообще своя область, понимаете? Или проблема с порохами. То же самое. Понимаете? То есть тут нужно в системе все это рассматривать. Вот. И во многом выбор той или иной стрелковой системы, это было, кстати, типично для всех стран. Не нужно думать, что это только у нас были такие проблемы. Для всех абсолютно стран. Почему? Потому что оружие, понятно, да, оно лишено идейной нагрузки. То есть тут все определяется качеством. Потом, та или иная стрелковая система, она очень быстро устаревает. И она вроде вот сегодня самая лучшая. Ты ее ставишь в производство, она завтра уже устарела. Нужно вносить какие-то изменения. Но тут, опять же, неизбежно включается экономика. Если нам нужно все внимательно посчитать. Почему? Потому что если у вас это будет значительно дороже, так уж лучше тогда купить в готовом виде. И вот эти вот поиски вели все абсолютно государства. Все государства.
Ну, он тут тоже думали, что в Китае купить дешевле, свое не нужно было развивать, да? Сейчас столкнулись с проблемой.
Ну, войны, есть, да, я только добавлю, параллели. Что войны, они очень-очень быстро продвигали эволюцию. Очень быстро. Не забываем, да, что в 19 веке у нас появляется новое государство, которое называется США. И поправка Конституции, любой носит оружие, да, И все это влекло за собой, смотрите, пройдет там несколько десятилетий, появится фирма «Кольта» знаменитая, да, потом гражданская война севера и юга, которая двинет, ну, просто очень-очень быстро вот эти вот технологические все новины, все вот эти поиски. Разумеется, во всех иных странах все будут внимательно наблюдать, какую лучшую систему взять, что усовершенствовать, изменить. Не нужно думать, что вот, например, там брали какую-то лучшую винтовку, да, и вот абсолютно так же ее в таком же виде производили в своих странах. Нет-нет, это всегда какие-то вот усовершенствования, все прочие вещи. И еще один тоже очень важный момент, тоже не будем забывать, уже в середине 19 века возникает такая штука, как патент. Mm-hmm. То есть, когда mm-hmm. какой-нибудь инженер, да, он предлагает другой стране производить, условно говоря, его какой-то часть отдельную или целиком, и в надежде получить от этого какие-то деньги. И вот здесь вот я просто один эпизод. В 1857 году как раз-таки Кольт, он прислал в Россию свой прицел. Попросить, что вот давайте патент, и мне там это самое. Вот, наши очень внимательно изучили. И, кстати говоря, именно ижевские оружейники, они сказали, не-не-не, нам это не надо. У нас не хуже, в принципе. Вот. Но там еще была экономическая целесообразность. Понимаете, почему? Потому что, ну, а дальше-то как-то? Это, ну, тебе нужно целую линию, это вложение. То есть в условиях еще недостаточно модернизированной системы.
Тут, кстати, любопытно, а ижевские, например, ну, вообще российские оружейники, они не пренебрегали такими патентами? Потому что я знаю, что у нас до сих пор, мне кажется, какая-то такая несколько снисходительная позиция. Ну, изобрел, круто, а зачем лицензировать, там что-то делать? Такое раньше было?
Понимаете, там всегда был взаимообмен. И вот если посмотреть, вообще, там историки спорят наше вооружение, в какие десятилетия мы качественно отстали. И, скорее всего, на мой взгляд, это произошло в 1820-30-е годы. Потому что в европейских странах уже нарезное оружие, уже штуцер. В европейских странах уже идет усовершенствование пули, минимизация пули, что обеспечивало более дальнюю, более точную стрельбу. А у нас вот эти десятилетия, ну, в целом такая консервативная достаточно политика императора Николая Павловича, жить старыми победами, да?
Только
ничего
одна,
не менять.
Да, по-моему, была,
да,
еще.
Ну, вы понимаете, турки в то время, они уже не являлись носителями каких-то продвинутых технологий. Mm-hmm. И ну, это было смешно. А в Америке, например, в это время уже взаимозаменяемость частей. И поэтому вот Крымская война, она очень отчетливо показала. Источники свидетельствуют, если помните, там эти пули Минье, да, французские, которые с трех дальше били, и точнее. А наши даже до неприятеля не долетали. Об этом пишут наши офицеры. Косили рядами. То есть вот это вот очевидная технологическая отсталость. Это, кстати, пример очень-очень поучительный. И когда Дмитрий Алексеевич Милютин после окончания Крымской войны, наш военный министр, стал проводить военную реформу, вот он там называет всю эту нашу оружейную систему драмой. Просто драмой. Почему? Потому что, представьте, 6 систем на вооружении, везде разный патрон. Понятно, да? То есть это вот требовало какой-то, ну, очевидной, хоть какой-то унификации. И первоначально там системы были, начиная там еще с 1840-х годов, уже достаточно такие устаревшие.
Устаревшие.
Да.
Ну, то есть, получается, у нас в докрепостной период, благодаря ижевскому оружию, получилось победить Наполеона, но вот следующую большую войну, да, крымскую, уже устарело.
Давайте только не будем обижать другие. Дело все в том, что между тремя этими заводами шла некая конкуренция, хотя шло и дополнение. И вот если посмотреть первый период, да, истории Ижевского завода, сколько там он выпустил на круг, да, где-то чуть больше 30%. То есть не будем обижать ни Туликов, ни Сестрорецких. А, понимаете, они взаимодополняли друг друга. А вот на втором этапе, например, Ижевский, конечно, он по каким-то параметрам он вырвется вперед. Почему? Потому что он уже будет поставлять на Тульский завод заготовки, стволы, сталь, когда там уже появится уже прокат, мартеновская печь в 1870 году. И тоже, да, не будем забывать, что они же не работают от себя, это же не конторы, они все под военным ведомством. Поэтому между ними идет вот такое распределение, кто, что, где. То есть вот как бы общее их взаимодействие. Но во второй половине XIX века по многим позициям Ижевск, конечно, выбился вперед.
Алексей Павлович, а кто работал на заводе?
Ну, в крепостнический период работали приписные крестьяне. Традиция берет свое начало еще в XVII веке, при Петре она расширяется. И вот опять же, сегодня, когда пишут, дескать, вот там все работники в шоколаде, все, это далеко-далеко не так. Ну, сохранились документы. Почему? Приписка, что значит приписка? Вот представьте, выдирают из деревни самого здорового, самого сильного. Понятно, что страдает семья, потому что у него фактически не остается времени на занятия сельхозтрудом. Дальше. Приписной крестьянин, он сам лично освобождается от уплаты подушной подати, но эта подушная подать разбрасывается на его сельчан. Mm-hmm. Понятно. Дальше, смотрите, вот с конца XVIII века у нас начинается тенденция вольно-наемного труда. Mm-hmm. И у нас иногда вот кричат тоже, не понимаю, как это работало. Ура, замечательно, все хорошо. Но вы понимаете, в чем дело? Вольно-наемному вы платите больше. Вы вынуждены платить ему больше. И вы отбираете у приписного. То есть положение приписного становится еще хуже. Mm-hmm. Потом, смотрите, 11-12 часов. Детский и женский труд. Очень тяжелые условия труда. Понятно, все на руках. Механизмов мало, поэтому ожоги, инвалиды, травмы. Кстати, штрафы. Угу. Штрафы, потому что очень много брака. Понимаете, потому что ну, оборудование еще очень-очень неточное, примитивное. Очень много. И вот представьте, вы получаете, кстати, вот документы есть же, ижевские как раз. Получаете зарплату, а у вас минус 15%. Вы спрашиваете, а что такое? Вам говорят, знаете как, счет будущего брака. Поэтому вот тут вот не нужно вот эти вот сказки это самое создавать. Когда после 1866 года они стали свободными, ситуация изменилась. А, во-первых, государство стало передавать в аренду. И, кстати, в конце 70-х годов, знаете, кто арендовал Ижевский завод? Нобель, брат Альфреда Нобеля, Людвиг Нобель, да? Вот. И вот с рабочим трудом произошла такая интересная метаморфоза. Сначала рабочие стали увольняться. Но когда в 70-е годы особенно произошла существенная модернизация, зарплаты выросли. Выросли, действительно, это видно по ведомостям. Но цены на продовольствие, на продукты питания выросли еще больше. И поэтому вот эти вот тяжелые условия труда во многом они сохранялись. И детский труд, кстати говоря, и женский труд. И вот это вот тоже нужно прекрасно иметь в виду, не нужно сказки сочинять. Именно поэтому в 1905 году на заводе уже ячейка РСДРП. Mm-hmm. И в октябре 5-го года там 10 тысяч рабочих вышли на демонстрацию. То есть они, собственно говоря, так же, как и пролетариат других предприятий, также на себе, собственно, это чувствовали.
Что касается изобретений вот этого периода, да, сейчас до Первой мировой, до революционного, скажем так, карабины, мушкеты, дробовики, и вот пишут, что даже с нарезными стволами появились до революционных событий. Кто, собственно говоря, был изобретателями? То же самое местные кулибины или приезжие какие-то все?
Значит, это было по-разному. Первоначально, кстати, вот Дерябин, он допускал возможность приглашения иноземных mm-hmm. инженеров, но когда они там приехали, 2-3 десятка, он обратил внимание, что они ничего не знают. Что они просто за большой деньгой. И вовремя опомнились, их попросили назад, ну, конечно. Вот. Местные кулибины, но здесь вот тоже очень-очень непросто. Вот сегодня, к сожалению, когда вот многие пишут это там, ура, там, да, все хорошо, красиво, диалектику не понимают. Видите ли, в чем вещь? Если я дорос до мастера, mm-hmm. а таких много было случаев, когда люди поднимались действительно до мастера, я в какой-то момент начинаю быть противником модернизации. И противником прогресса. Почему? Потому что мои золотые руки, понимаете, это мой статус. Да? Это мой статус, это мое положение. И поэтому, когда мне начинают там говорить, там, давай там что-то внедрять, там, это не работало. И поэтому, смотрите, оружие действительно правильно отмечено, очень много производится. Уже в середине 19 века, например, производится охотничье оружие. В середине 19 века уже производится специально такое призовое, как его иногда называли, или наградное оружие для отличившихся офицеров. Уже производится оружие, которое в источниках иногда называют достопамятное. Ну, это вообще сувенирное для членов императорской семьи. А вот с массовыми, там все, конечно, было далеко-далеко не так просто. И я напомню, что первая такая более-менее унификация, и Ижевский завод, как, впрочем, и Тульский, начали массовое производство в 1870 году. Винтовки американского полковника Бердена номер 2. Но тут вот опять же нужно иметь в виду, что в эту винтовку наши инженеры внесли 25 усовершенствований, и поэтому ее называли русской винтовкой. А в дальнейшем, напомню, да, но это, конечно, ключевое изобретение, ключевое внедрение с 1891 года, знаменитая трехлинейка Сергея Ивановича Мосина. Это был наш замечательнейший абсолютно тоже, он был не только военный, он был инженер. Он, кстати, начинал свою инженерную деятельность на Тульском оружейном заводе, а последние годы своей жизни он возглавлял Сестрорецкий завод. И вот его именно трехлинейка, она стала в массовом порядке внедряться в русскую армию. И, если не ошибаюсь, в 1900 году на Всемирной выставке Парижа она получила гран-при. И вот то, что сделали ставку именно на мосинскую винтовку, это было очень-очень важной победой.
А чем отличается, собственно говоря, мосинка, что таких высоких похвал заслужила?
Во-первых, она по стоимости на одну штуку была наименее затратной.
Я просто сейчас вспоминаю, что да, Мосинка, ну, это с Великой Отечественной войной уже связано. Там, типа, да вот, солдаты с этой трехлинейкой шли в бой. И одни какая-то память несколько искаженная осталась, на мой взгляд.
Абсолютно искаженная. Ну, начнем с того, что производство мосинской винтовки до 1947 года было. И в первые годы Великой Отечественной войны на Ижевском заводе по 12 тысяч в сутки этой винтовки производили. Тут, еще раз повторю, понимаете, тут оружие — это такая вещь, которая, она в тех условиях очень быстро устаревает. Потому что все время очень быстро, вот скорость внедрения каких-то новых, да, вещей очень-очень быстро. Но она была чем еще важна? Во-первых, она была проста. Вот то, что всегда нашу технику, понимаете, отличает в хорошем плане, да, без всяких вот этих выпендрежей, но в деле она была очень проста. И там, кстати говоря, когда обсуждалось, ведь были альтернативы. Но надо отдать должное, что все-таки сказали, нет, будем вот именно нашу. И он, кстати, будет потом тоже вносить в нее изменения, дополнения, уже на Сестрорецком заводе, но именно на Ижевском заводе в массовом количестве начнут уже производить эту легендарную винтовку.
Но это нарезное, да, ведь?
Да, это уже нарезное. У нас нарезное, вот тоже существует такое представление, что, дескать, вот в годы Крымской войны у нас вот не было нарезное. Нет, уже было, но очень-очень мало. Очень мало. Если западные страны уже в 1820-е перешли, и, кстати говоря, да, они перешли на систему ударно-капсульного, а не кремниевого механизма. Уже они занимаются, как я сказал, минимизацией пули. Уже, кстати говоря, но это, правда, чуть позже, с порохами, дымной, недымной. Это тоже был очень важный момент.
Алексей Павлович, продолжим нашу беседу сразу после выпуска новостей. Доцент кафедры истории России МПГУ Алексей Синелобов в эфире «Радио Спутник».